Слава нашему Господу, братья, сестры, возлюбленные. Сегодня чудесный день, не только потому, что светит солнце, а потому, что в это утро Бог обновил свою милость к нам. По милости Его мы не исчезли, и милость Его обновляется каждое утро. Слава нашему Господу! Сегодня мы здесь, в доме Его, чтобы поклониться Ему, чтобы Его прославить. Он един, достоин славы, хвалы и чести. Давайте мы вместе сегодня обратимся к Священному Писанию. Несколько слов, может быть, так, с необычной стороны хочу сказать о Слове Божьем. Что такое для нас с вами Слово Божие? Это не просто источник исторических сведений о том, как происходили события в разные периоды истории. Слово Божие – это письмо. Письмо, написанное тебе лично. И как пример, просто вот лежит так на сердце, рассказать, когда я, помню, на старой работе работал, мне доводилось писать письма, ну, в разные там структуры, учреждения, разным адресатам. И вот часть писем была такой, которая, ну, например, приглашение на совещание. Приглашаются там разные службы, разные отделы, и письмо одно, но адрес рассылки там большой, там, то есть отдельно идет этот список рассылки, или вот приглашение на заседание. То есть приглашаются в такое-то время, в такой-то день для совещания, для заседания и так далее. И вот к письму прилагается список рассылки. И там бывает длинный перечень тому. Так вот, Слово Божье – это тоже письмо, адресованное человечеству в целом. Но в списке рассылки, кому именно это письмо адресовано, есть твое имя. Слава нашему Господу! Лично тебе Бог направил это послание для того, чтобы что-то тебе сказать очень ценное, очень важное. Ты для Него дорог, Бог хочет тебя учить, наставлять. И давайте мы вместе сегодня к этому слову обратимся, порассуждаем, что Бог говорит к нам, чему Он нас учит, что важное хочет донести. И первое место прочитаем из послания к Тимофею 2, во 2 главе. В 20 стихе апостол Павел пишет слова: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». И сразу возникает вопрос, а о ком это? Что за сосуды? О чем идет вообще речь? Я хочу сказать, это речь о нас с вами. Вот лично о тебе и обо мне. Бог говорит о том, что в Его доме есть сосуды, и они разные. Есть в славном употреблении, есть в низком, есть и золото и так далее. И вот если задать себе вопрос, вот я себе задаю, вы давайте, ну как бы все вместе зададим этот вопрос себе, а каким мне хочется быть сосудом? Ну, если быть честным и откровенным, я думаю, никто не хочет быть в низком употреблении. Нам хочется быть из золота, нам хочется быть в славном употреблении. И возникает следующий вопрос, а если я проанализирую свою жизнь, и взвешу себя, то я увижу только положительные стороны, или все-таки есть в моей жизни какие-то вещи, которые, ну, скажем так, не хотелось бы видеть, которые, может быть, не соответствуют Божьему Слову, которые мне еще нужно преодолеть, победить и так далее. То есть, анализируя себя, я могу увидеть, я, бывает, невоздержан в словах, я, бывает, гневлив, бывает, вспыльчив. То есть, я могу увидеть в себе какие-то вещи, которые мне скажут о том, что я не могу в таком состоянии быть сосудом в чести. И, скорее всего, я, ну, наверное, являюсь сосудом в низком употреблении. Опять же, следующий вопрос. А с этим можно что-то сделать или нет? Ведь кто-то должен быть и в низком употреблении. И если я вижу себя сосудом, ну, скажем, в низком употреблении, стоит ли пытаться с этим что-то сделать или нужно смириться? Это определение Божье, и с этим ничего нельзя сделать. Отвечая на этот вопрос, давайте мы обратимся, опять же, к Священному Писанию, послание к Филиппийцам. В 3 главе, в 14 стихе, апостол Павел говорит такие слова: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел, он говорит, я стремлюсь не просто быть, ну вот, лишь бы где-то как-то у Бога. Он говорит, я стремлюсь к высшей почести. На самом деле, если у нас есть стремление быть сосудом в чести, то это соответствует Божьему Слову. Это хорошо и правильно. Весь вопрос, а может ли сосуд в низком употреблении стать сосудом в чести. И вот давайте мы постараемся сегодня на основании Священного Писания ответить на этот вопрос. Я так, ну, позволю себе дерзну, усложнить задачу и задам вопрос иначе. В Библии есть такое слово, снова мы открываем Священное Писание, о сосудах. То есть сосуды в чести, есть сосуды в низком употреблении. Но апостол Павел в послании к римлянам в 9 главе, он еще говорит об одних сосудах. 22 стих, буду читать выборочно. Он говорит: «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели». Оказывается, у Бога есть еще другие сосуды, о которых сказано: сосуды гнева, готовые к погибели. И вот, усложняя задачу, давайте зададимся вопросом, а эти сосуды? Сосуды гнева, приготовленные для погибели, готовые к погибели. Могут ли они стать сосудами в чести? Или это Божье определение, ничего с этим не сделать и даже не стоит пытаться? И, отвечая на этот вопрос, хочу перейти к двум персонажам библейским. Обычно мы, когда проповедуем, мы приводим в пример мужей веры, то есть таких благословенных, ходящих перед Богом. Сегодня давайте мы посмотрим на жен, на женщин, о которых нам говорит Священное Писание. И первый человек, о котором можно сказать, что это был сосуд гнева, как написано, готовый к погибели, это Раав, жительница Иерихона. И вот немножко, если о ней порассуждать, то мы увидим, во-первых, кто была такая Раав. Она была язычница, причем язычница из тех народов, о которых Бог еще Аврааму сказал, что я их изгоню, но пока еще не изгоняю, потому что мера беззакония еще не набралась. То есть она относилась к народу языческому, о котором Бог сказал, что эти люди будут истреблены. То есть это первое, она была язычница, и определение для нее было, что она относится к народу на истребление, на изгнание и так далее. Второе, что о ней мы знаем, она была блудница, она была грешница. И если мы посмотрим, какая участь ожидает блудницу, то, например, обращаясь к Священному Писанию, опять же, когда Фомарь, невестка Иуды, увидела, что Иуда не дает ей третьего сына, она поняла, что, скорее всего, и не даст, она пошла на хитрость, и она забеременела от Иуды. Я не буду всю историю рассказывать, а вот так получилось. И когда Иуде сказали, что твоя невестка впала в блуд и беременна, что он ей сказал? Он ей суд произнес, он говорит: сожгите ее, то есть казните ее. То есть мы видим, что для народа израильского, в общем-то, этот грех блуд – это однозначно смерть и казнь. Вот она была блудница, она была грешница. Третье, что мы знаем из Священного Писания, она была жительница города, который был заклят Иисусом Навином. То есть Иисус Навин, когда перед тем, как войти в этот город, он сказал: всех жителей, вообще все живое, даже животных, все должно быть уничтожено, этот город под заклятием. И Раав, она была жительница этого города. Мы читаем: сосуд гнева, готовый к погибели. Ее участь была определение. Она была частью народа языческого, она была блудницей, она была жительницей Иерихона. Каким сосудом она была и какое ее было вообще предназначение? Сосуд гнева, приготовленный для погибели. Но что мы читаем в Священном Писании? Когда в Иерихон вошли два разведчика, лазутчики, шпионы, как угодно их можно назвать, соглядатаи, то есть люди, которые были не просто посетителями, гостями, они были врагами. И вот эти два разведчика входят в город, и царь города узнает об этом. В городе начинается переполох, закрываются ворота, и царь посылает людей взять этих разведчиков. Ну вот я вот как бы, может быть, это подробно в Библии не описано, но если мы порассуждаем, мы увидим, что они пошли не пригласить на чашку чая этих, они пошли, чтобы их уничтожить. То есть, понятно, это, скорее всего, будет схватка, сражение, и два этих человека просто так в плен не сдадутся, будут, скорее всего, сражаться за свою жизнь. И вот приходят к Раав, воины от царя, люди сильные, вооруженные, и говорят ей: дай, выдай нам этих двух людей. Она говорит: ну да, были, приходили, но они ушли. Я вообще вот представляю перед собой эту картину: стоит женщина, перед ней воины вооруженные, злые, Они понимают, что для чего эти два человека пришли. Они пришли, чтобы их уничтожить. И она стоит и говорит ему, что у меня их нету. Она их спрятала там под снопами льна. Я вот рассуждаю, думаю, а если бы они решили, если бы они не поверили и решили сделать у нее в доме обыск, и нашли бы этих двоих, какая участь ее ждала? Я думаю, она бы вместе с ними была лишена жизни. Понимала ли она это или нет? Я думаю, она прекрасно осознавала. И вот ситуация, ты стоишь, перед тобой эти вооруженные люди в большом количестве, и ты понимаешь, если они узнают, что ты лжешь, они тебя вместе с ними убьют. Какой стресс, какое потрясение в тот момент она переживала. Но она на это пошла. Для того, чтобы этих людей спасти. Иисус говорит то, что, ну, уже в Новом Завете мы читаем, то, что вы сделали одному из малых сих, вы мне сделали. Другими словами, спасая этих двух лазутчиков, кому она угодила? Она самому Богу угодила. И что мы читаем впоследствии? Мы обратимся к этой книге, книга Иисуса Навина. Чудесные слова, я читаю, иногда у меня слезы текут, ну, откровенно скажу. Книга Иисуса Навина, я прочитаю это место. 6 глава, 22 и 24 стихи. «И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана Израильского». Пропущу в 24 стихе. «Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, и Иисус оставил в живых». И дальше написано. «И она живет среди Израиля до сего дня». Вот вам такой чудесный на самом деле пример, когда из сосуда гнева, приготовленного на уничтожение, человек стал сосудом в чести, был употреблен для славы Божьей. Ну, к слову сказать, когда мы в Евангелии от Матфея, в первой главе, в пятом стихе, читаем родословие Иисуса Христа, ничего не утверждаю, просто высказываю мнение, я с ним, в общем-то, соглашаюсь, что когда рождение ребенка было необычным, особенным, то это как бы подчеркивалось. И мы знаем, что три ребенка, которые родились, они родились по-особенному. Вот это первый был ребенок, рожденный от Фамари, о чем я уже сказал. То есть она была невесткой Иуды. И так и написано, что от Фамари. То есть была указана мать. Потом написано, что родился ребенок от Рахавы. Интересно, что на еврейском языке вот это имя Раав, оно так и звучит Рахав. И есть предположение, что именно эта женщина вошла в родословие Иисуса Христа. Повторюсь, ничего не утверждаю, есть такое мнение. Но даже вот как бы просто рассуждая, человек во всех отношениях сосуд гнева. Но через свое посвящение и угождение Богу этот сосуд стал сосудом в чести. Возьмем это на заметку. Следующая женщина, о которой я хочу всем нам напомнить, давайте мы также обратимся к Священному Писанию, это была Руфь. Кем была Руфь? Давайте вот тоже посмотрим, кем она являлась. Она была язычницей, потому что написано, она была моавитянка. Кто такие были моавитяне, если мы помним, когда дочери Лота незаконным способом зачали и родили сыновей, то одна из дочерей Лота своего сына назвала Моав. И вот Руфь была моавитянка, она была из потомков этого Моава. Кем были моавитяне? Они были язычниками. Они были отчуждены от народа израильского, чужды заветов, как написано. И это первое, то есть она была язычница. Следующее, что о ней мы можем сказать, чтобы дать ей характеристику и определить, каким сосудом она на тот момент являлась. Когда мы читаем в книге Руфь, вот этот диалог Наимини, ее свекрови и Руфи, то Наимини ей говорит такие слова. Первая глава книги Руфь, 15 стих. Наимини сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». То есть Наимини показывает, что народ, вот этот моавитяне, они не просто были язычниками, они поклонялись чужим богам. То есть там были какие-то божества, которым они поклонялись. И вообще, и вот если над этой темой порассуждать, как Бог относится к людям, которые поклоняются чужим богам. Это место мы можем найти в книге «Исход». вот рассуждая над тем, как Бог вывел народ израильский из Египта, какую казнь, ну, наверное, самую страшную Бог совершил над этим народом? Когда Бог поразил всех первенцев, от человека до скота. И вот иногда, задаваясь вопросом, раньше я думал, ну как-то не совсем справедливо, что ли, когда я не знал ответа на этот вопрос, думал, ну как-то несправедливо. Фараон стал заложником ситуации. С одной стороны, он бы, может, и отпустил, но Бог ожесточил его сердце. Фараон не отпускает народ израильский, и в качестве, ну, как бы вот такой одной из казней египетских, Бог поражает его первенца. И первенцев вообще в народе египетском. Думаю, ну как-то вот как будто как-то что-то нелогично, несправедливо. На самом деле в Священном Писании есть ответ, почему Бог именно так поступил. Первое место, которое я хочу напомнить всем нам, оно написано в книге «Исход», в 12 главе, в 12 стихе, ответ на этот вопрос. Бог говорит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота». И дальше важное слово: «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Смотрите, то есть Бог говорит о том, что когда Бог производит суд над богами чужеземными, во что это выливается, в чем это выражается? В поражении людей. И еще одно место сюда же, думаю, может дополнить. Книга «Числа», 33 глава, 4 стих. «Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд». То есть суд над чужеземными богами заключается в том, что люди как бы поражаемы Господом. И вот Наэминь, она говорит: «Руфи, возвратись к своему народу и к своим богам». То есть первое, Руфь, она была язычника, второе, она поклонялась чужим богам. Каким сосудом она на тот момент являлась? Сосудом гнева, приготовленным на уничтожение. Потому что определение Божье для язычников, поклоняющихся чужим богам, именно такое. Но что мы видим впоследствии, как она поступает? Мы читаем, опять же, книгу Руфь, первая глава, написано такое слово. Но Руфь, 16 стих, «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Этот человек положил в своем сердце оставить этих чужих богов, оставить эту языческую жизнь и идти в народ Божий, в народ израильский, и поклоняться живому Богу. И что мы видим, что с ней произошло? Из сосуда гнева, приготовленного на уничтожение, она стала сосудом в чести, потому что она также вошла в родословие Иисуса Христа. Но я думаю, это великая честь. И если мы еще, ну, вот как бы на основании двух этих примеров посмотрим теперь уже на нашу с вами жизнь, мне хочется такой пример привести. Что значит быть сосудом в чести? Ну, можно предположить, ну, это, наверное, какой-то вот такой дорогой, ну, не знаю, сосуд, какой-то на видном месте стоит, он из золота, он сверкает, и всякий входящий его видит и, ну, как бы оценивает его. То есть это что-то такое большое, ценное, какой-то кубок, там, кувшин или еще что-то. Я такой пример хочу, может быть, немножко забавный из своей жизни привести. Когда-то давно, еще на старой моей работе, у меня был день рождения, и коллектив, в котором я работал, сделали мне подарок. Они мне подарили, ну, необычный подарок, никогда не думал, что такие подарки дарят, но вот мне подарили, естественно, я не стал отказываться, я принял этот подарок. Мне подарили чайную серебряную ложку. Она необычная, то есть она отличается по форме, у нее более длинная ручка, ручка с таким узором, сама вот ложка, она другая. Ну, и, в общем-то, эта ложка такая необычная. И буквально недавно я себя, знаете, на чем поймал? Вот поделюсь. Когда я иду пить чай и открываю шкафчик с ложками, с чайными, знаете, какую ложечку я ищу? Вот именно эту. И для меня это даже открытие стало. Думаю, оказывается. Ну что? И повторюсь, ценность ее даже не в том, что она из серебра, хотя это тоже ценность, у нее цвет другой там и так далее. Там проба выбита. Но она, ну, особенная какая-то, вот я говорю, какая-то искусно такая вот сделанная, ювелирная работа. И вот когда я хочу попить чай, мне нужна ложка, чтобы размешать сахар в кружке, я ищу именно эту ложку. Но при всем при этом, знаете, где я ищу? В ящичке, где лежат чистые ложки. То есть я не ищу ее в посудомойке с грязной посудой, которая ожидает, когда я включу и помою. То есть если она уже была использована, на пол упала там, может быть, или ну, просто грязная осталась после, с остатками пищи, там засохшими какими-то. То есть там я ее не ищу. Хоть она и серебряная, хоть красивая, туда я за ней не иду. Я ее ищу в чистой посуде. И вот если мы снова обратимся к посланию, к второму посланию к Тимофею, ко второй главе, где мы прочитали о сосудах, я еще раз прочитаю это место, 20 стих и дальше. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Как мы уже пришли к выводу, что нам хочется все-таки быть сосудами в высоком, в славном употреблении. И как этого, можно ли этого достичь, и если можно, то как? И следующий стих отвечает на этот вопрос. Итак, кто будет чист от этого? Ну, там перед этим перечисляются разные вещи, неугодные Богу. Там пустословие и еще что-то. Кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Я хочу подвести итог, чтобы мы поняли вот эту главную мысль. Сосуд в чести – это не тот, кто стоит за кафедрой, или поет в хоре, или рассказывает стихотворение, или, может быть, на видном месте трудится, то есть такой вот, на передовой. Сосуд в чести – это не только в этом заключается. Сосуд в чести – это тот, кто чист. Вот возвращаясь к примеру с ложкой, да, она дорогая, да, она ценная, но грязная, я ее в свою кружку с чаем не опущу. А вот чистую я ее могу использовать. Так вот, здесь написано, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести. Что это для нас с вами означает? Могу ли я, будучи, оценивая себя и видя, что я не во всем идеальный, не во всем совершенный, могу ли я претендовать на то, чтобы из сосуда в низком употреблении стать сосудом в чести? Да, можешь, и более того, ты должен. Павел, повторюсь, он говорит, я стремлюсь к высшей почести. Что я для этого должен сделать? Я должен быть чистым пред Богом. А что я для этого должен сделать? Я должен быть для Него открытый. Я должен искать Его. Мы все несовершенные. Мы можем оступаться, мы можем падать. В Библии есть такое слово, я тоже его очень люблю. Написано, Бог говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, Отец мой очищает, чтобы больше принесла плода. Вопрос, а совершенную веточку надо очищать? Нет. Очищать нужно недостатки какие-то. И то есть ветвь, даже приносящая плода, может иметь недостатки. И написано, Отец очищает эту ветвь, чтобы больше принесла плода. Если мы с вами открыты перед Богом, если мы, видя свои недостатки, не опускаем все на самотек, но ищем того, чтобы осветиться, исповедаться, если нужно, открыться перед служителем, если я ищу того, чтобы кровь Иисуса Христа смыла с меня всякий грех, я буду сосудом чистым, пригодным Господом для употребления, я буду сосудом в славе. Я хочу призвать нас всех к молитве. Быть сосудом в чести может каждый из нас. Даже сосуды гнева, мы видим, смогли стать сосудами в чести. Тем более сосуды в Доме Божьем, пускай, может быть, несовершенные, с недостатками, но если я открытый, если я исповедуюсь, если я упал, я ищу того, чтобы Бог меня поднял, чтобы Бог меня простил, мне исправить свою жизнь. Если я иду к служителю, открытый перед ним, то есть не сам в себе варюсь, а именно открыт, Бог тебя сделает сосудом в чести, и ты будешь угодным для Его употребления, для славы. Аминь. Помолимся.